Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Добрый день.
Сегодня хотел сказать, что у нас в гостях, но на самом деле я в гостях, у человека, с которым лично я очень хотел встречи. Александр Геннадьевич Хакимов, духовное имя Чайтанья Чандра Чарандас, известный в России по всему миру общественный деятель, писатель, художник, философ, психолог, теолог. Делом жизни Александра Геннадьевича является нести знания людям, раскрывающие законы бытия. Вот такая интересная миссия. Мы с командой обработали большое количество запросов от аудитории и составили для вас, Александр Геннадьевич, вопросы, которые волнуют большинство. И сегодня у нас эфир в таком формате, что я просто буду задавать вопросы от аудитории. И вот первый из вопросов – что такое духовность?
Ну, давайте прямо скажем об этом, да, если позволите. Потому что есть, конечно, какие-то методы плавные к этой теме, чтобы не беспокоить ум. Но поскольку у нас сегодня такая откровенная беседа, интервью, я думаю, нужно сказать сразу прямо, что такое духовность по определению священных книг. Все, что непосредственно связано с Богом, это духовно. Все, что с Ним непосредственно не связано, это уже отблеск духовности, это не духовно. Угу. Это формула.
Благодарю вас за ответ. И вот, собственно, следующий вопрос, он как бы вытекает. Вы, по сути, на него ответили, но я все-таки его задам. Знаете, сейчас такой тренд на так называемую духовность. Считается ли стоять на гвоздях, я извиняюсь, дышать маткой и другими частями тела духовностью и духовной практикой?
Это может быть путем к духовности, если у человека искреннее намерение. Если он не просто это делает ради собственной славы, чтобы выделиться, что он стоит на гвоздях, допустим, чудеса какие-то проявляет. Если это не для господства над другими, не для того, чтобы иметь последователей, какую-то власть над ними, для своего как бы величия, тогда это может быть путь к самопознанию через йогу, через какие-то такие вот простые вещи, да, расширить сознание людей, свое тоже понять, что-то большее. Это нормально, если искренне человек к этому подходит. Это может быть путь к духовности, это еще не духовная платформа, но это путь развития.
Ступенька такая.
Ступенька, да.
Благодарю вас. А почему употреблять мясо – это плохо?
Ну, по многим причинам. Это не абсолютно плохо, потому что священные писания мира, они имеют, подразумевают, что люди будут есть мясо. И там рекомендации для таких людей тоже есть, как есть мясо. Почему? Потому что просто убить и съесть – это варварство. Это жестоко, это варварство, это отсутствие как бы, ну, развитого мышления, сознания. Человек может не понимать, что животное – это тоже душа, живое существо. Он тупой, скажем, в этом отношении. Это недоразвитое сознание. Но если последовать священным писаниям, что мясо должно быть как жертвенная пища, там даются рекомендации, как это делать, тогда это тоже постепенно путь к развитию в этом случае. Мы приводили этот пример, чтобы пояснить. Мамсо, мы говорим мясо, это санскритское слово, мамсо, то есть я, ты. То есть нужно осознавать мантру эту, повторять при убийстве животного, что сегодня я тебя съем, завтра ты меня съешь. Мамсо, ты я ты. Мы будем меняться ролями. Вот это важно помнить, когда человек убивает животное, чтобы съесть. И постепенно до него доходит, что, может, вообще не нужно заниматься этим. Вот о чем речь.
То есть таким образом человек будет на себя брать кармические последствия за это.
Да, да. Когда он это осознает, он прекращает это делать, и все.
А вот скажите, является ли употребление психотропных веществ, таких как вот айваска сейчас стало это модно, путем к духовному развитию?
Опять же, да, вот я слышал, что такая практика есть для людей, у которых очень приземленное сознание. Они не могут поверить в какие-то другие миры, измерения, вообще жизнь на других планетах для них не существует. Они верят только в биологическую жизнь на Земле и все. Про Солнце говорить нечего, они никогда не могут понять, что на Солнце тоже есть жизнь. Потому что думают, что в этом теле, в таком только биологическом компоненте может быть жизнь. Для таких людей иногда используют учителя какие-то психотропные вещества, чтобы показать им, что есть другие измерения, что существует мир наполнен разными измерениями, что сбить их вот эту вот парадигму. Но это нужно очень осторожно, потому что легко перейти в наркоманию. И это конец будет уже. конец, разрушение личности. Поэтому мы с этим не связываемся, в принципе. Расширить сознание можно при помощи мантр, без наркотиков. Вот, если вы к этому готовы, то это возможно сделать.
А как изменить свою жизнь?
Смотря куда. Например, можно изменить жизнь, начать принимать ЛСД или героин. Она изменится, жизнь точно.
Деградировать.
Ну, наверное, мы спрашиваем, как лучше изменить.
Да, как лучше. Вопрос был
выбран, да. Это называется первые две ступени йоги, яма, нияма. Значит, для этого, чтобы улучшить свою жизнь, нужно отказаться, что препятствует улучшению, принять то, что способствует улучшению. Яма, нияма. То есть есть запреты, есть рекомендации. Нужно изучить.
Все просто, казалось бы. А как понять, кто ты такой и в чем твое предназначение?
О, это хороший вопрос. Это, я думаю, ну, главный вопрос для человека, родившегося вот в этой форме, да, гомо сапиенс, человека разумного, это разум человеческий. Это вопрос, если он серьезный, это великий вопрос, если он не праздный вопрос. Понять, кто я, это мое предназначение жизни. И как это сделать? Как понять, кто я? Нужно отличить себя от ложных вещей. То есть путаница в том, что я себя отождествляю с чем-то, чем я не являюсь. И коренным принципом это отождествление именно со своим материальным телом, в котором я вот родился и живу сейчас. Тело — это просто набор химических веществ, но я живу там, живое существо, и оно выглядит живым, видите? Оно двигается, говорит, осмысливает. Есть тонкие энергии, тонкое тело, есть грубое тело, есть чувства, эмоции, есть разум, есть память, есть личность, которая имеет опыт свой. Вот. И вот я вижу тело живым. Но посмотрите, когда сознание уходит из тела, душа уходит из тела, жизненная сила, что такое тело вообще? Давайте отличим. Уже сейчас, при жизни, пока не поздно. Потом поздно уже будет. Когда мы оставляем тело, мы уже перемещаемся в новое тело. Не понимая вот этого различия, мы ищем новое тело снова, чтобы жить. Снова рождаться, жить, умирать. Рождаться, жить, умирать. Что душа бессмертна. И вот мне нужно познать свою вот эту вечную природу. Как? Отличить нужно себя. При помощи йоги это делается. При помощи, опять же, медитации. Ну вот эти яма-не-яма там, и прочие вещи. Если будет конкретный вопрос, я могу сказать позже.
Хорошо. А что делать, если тебя ничего не радует?
Называется разочарование в жизни или некие формы депрессии. Депрессии.
Сейчас люди очень склонны к таким депрессивным настроениям.
Да.
И как раз может быть потому, что у нас много стало всего, и чувственное удовольствие ничему не приносит удовольствия, должно. Счастье, точнее.
На уровне чувств всегда будут разочарования. Любой объект, который нам нравится, мы присытимся, он надоест нам. Человек ли это, предмет ли это, музыка ли это, пища ли это, нам нужно менять. Но в жизни, видите, когда речь идет о любви, нам трудно менять партнера, нам хочется жить всегда, да, с любимым человеком и не разочаровываться в нем. И что же нам поможет не разочароваться в жизни? Говорится, что человек, который имеет хорошую умственную нагрузку, будет не подвержен депрессиям. То есть нужно изучать философию жизни. Я рекомендую Бхагавад-гиту. Это лучшее лекарство от депрессии. Самое лучшее. Ну, в моем опыте точно. Не могу за всех поручиться, потому что нужно еще, наверное, понимать, что там написано. Я не сразу стал понимать, что там написано, но уже то, что там написано, было непонятно, и что-то мне, знаете, вдохновляло, что какая-то есть тайна, которую мне нужно понять. Для меня это все депрессии ушли, и сразу же у меня появился смысл что-то познавать, удивительно. То есть я поверил в нее. Поэтому в моем опыте это было лучшее лекарство депрессии, по сей день так же.
Было бы хорошо, если бы доктора выписывали такие антидепрессанты.
Да, докторам самим нужно прописать, им нужно прописать прежде всего это лекарство.
Прежде всего, да. А как найти баланс? Это, кстати, очень частый вопрос, я сейчас задам его заново. Как найти баланс между духовным и материальным?
Тоже вот, потрясающий вопрос сегодня у нас. Баланс, именно важен баланс, как вы правильно сказали, равновесие должно быть. Как в сказке есть лиса, хвост вытаскивает из болота, нос увязает. Нос вытаскивает, хвост увязает. Вот, баланс нужен, чтобы ни хвост, ни нос не увязали. Для этого существует четкий распорядок дня. утро для Бога, день для работы, вечер для общения с близкими и дорогими людьми. Вот три сферы наших отношений. Бог, работа, семья и близкие люди, родственники, друзья. Нужно каждый день иметь отношения с этими тремя сферами отношений. Утро, поскольку большинство из вас просыпает, вы лишаетесь первой, главной, смысла всего, высшего смысла. Вы работаете, а потом общаетесь. И ни работа, ни общение не приносит должного как бы вот счастья, потому что оно становится привычным, повторяется одно и то же. Люди, оказывается, они одни и те же всю жизнь. Надоедает, хочется еще куда-то пойти, еще с кем, и бесконечно мы поищем кого-то, что-то ищем, не находим. Потому что нет омоложения, освежения, обновления внутреннего. Это для Бога делается. С Богом общаясь, мы полностью обновляемся. Мы можем общаться с одним человеком всю жизнь полноценно, и быть счастливы всегда, что мы обновляемся. Всегда мы открываем что-то новое в себе, друг в друге, через Бога это происходит. Поэтому Бог утром, день работы, вечером общение.
А ночь себе?
Ночь – бесполезное времяпровождение, так сказать, но оно необходимо, чтобы восстановить энергию.
Такой был вопрос еще хороший. Как ответить ребенку о смысле жизни?
Смысл жизни – это счастье. Дети это хорошо понимают. Смысл жизни – это видеть красоту, это видеть счастье, это познавать этот мир, познавать себя. Это любить, дружить. Для ребенка это будет понятно. Это смысл. Этот смысл нужно беречь, чтобы не разрушить, да? Потому что мы можем разочароваться и в людях, и в работе, и в познании, в чем угодно. Вот это нужно беречь. Как? Вот как мы сказали, утром одно, днем другое, вечером третье. Балансировать. Тогда мы не разочаруемся ни в чем.
Благодарю вас. А с чего лучше начинать свой день?
С молитвы. Только с этого. Согласно ведическим правилам, стандартам, нужно подняться до восхода солнца. Здесь у нас регион более-менее северный, поэтому временной пояс как бы движется, солнце имеется в виду. Поэтому до восхода это разное время может быть, разное время года. Это в 5 утра нужно быть на ногах уже. С 4 до 5 подъем нормальный утром. Омовение. И затем, после омовения, начинается молитва. Я повторяю мантру в это время. Примерно около 1,5-2 часов снимает это. Иногда я сразу утром это могу сделать целиком. Иногда еще я в течение дня завершаю эту медитацию. Незавершенная бывает утром. Не успеваю. Иногда успеваю. Но суть в том, что утром начать с этого нужно. То есть это тоже омовение, только омовение ума и чувств. Также это просто гигиена, мантра, медитация. Когда ум становится очищенным, у вас в сердце возникает как бы не то что молитва, а некий контакт с Богом, вы начинаете чувствовать это. Это природное явление, это не надуманное. Религия – это явление природное. Оно в сердце есть уже. Вот при помощи, если чистый ум, то в сердце мы начинаем ощущать этот пульс жизни внутренний. Там есть вера, там есть любовь, там есть надежда, там есть все сокровенные знания в сердце, они как бы начинают пробуждаться от этой вибрации, от очищения. А когда человек оскверняется плохими мыслями, обидами, например, гневом, ненавистью, то это покрывается, этот пульс. Искажается сильно, извращается сильно. Поэтому мы как бы не замечаем, что за этим есть что-то очень позитивное в каждом человеке. За его гневом, за его ненавистью. Там есть душа все же. Мы забываем об этом, что проявляется вот эта скверна, как болезнь, как зараза. И мы боимся заразиться тоже вот с такими людьми, общаясь. А мантра медитации, то есть мы исцеляем свой ум от этой скверны. То есть общение становится радостным, чистым, желанным.
Вот вы сказали, 1,5-2 часа у вас занимает. Вы знаете, людям в современном мире, материалистичным, достаточно тяжело выделить 1,5-2 часа. И есть ли какой-то короткий способ?
Ничего, они в ночной клуб идут, им там несложно часами доходиться.
В телефоне
часами сидят, да. Праздный ум, мастерская дьявола. Мы привыкли к этому, дорогие материалисты. Но даже если вы материалист, это же неблагоприятно праздновать, вы понимаете. Мы же не хотим с вами деградировать, материалисты мы или не материалисты. Какая разница, мы люди, мы все равно живые существа. Это лишь убеждение. А страдать никто не хочет. Ни я, ни вы. Ну так давайте же поймем законы вот эти вот страдания и счастья. Вот. Поэтому ну, практика нужна человеку, материалист он или нет. Хорошо не 1,5-2 часа, если это трудно. Это просто я говорю о своем стандарте, который мне нравится, допустим. Я бы мог даже целый день мантру повторять, но у меня еще просто эти обязанности. Это счастье просто, это великое счастье. Если вы в эту вибрацию входите сердцем, умом, у вас открывается внутренний мир. Это не то, что вы тараторите тупо что-то, да, как фанатик, лбом бьете об стену вот, и молитесь, как дурак. Таких дураков не нужно нам. Нам нужны осмысленные, разумные, нормальные люди. Мантра пробуждает любовь к Богу. Представьте себе, да, какое богатство в вашем сердце. Это вибрация трансцендентная. Поэтому повторяйте, ну, 15 минут мантру. Ну, полчаса, сколько вы сможете. Вы сами увидите, что вам захочется больше.
Благодарю вас. Вопрос такой. А где брать энергию?
Так ее полно вокруг. Вон солнце светит, это же энергия. Другое дело, что мы не подключены к мирозданию, если такой вопрос. Я опустошаюсь. Почему? Я не подключен к мирозданию. Запомним формулу известную. Рука дающего не скудевает. Вот она энергия. Чем больше вы отдаете, тем больше к вам приходит, естественным образом. То есть нужна отдача. Например, мы с вами принимаем пищу, но мы не можем есть целый день. Нам нужно отдать эту энергию в какой-то деятельности, в творческой, да, то, что мы хотим делать что-то. Это снова возникает желание снова поесть. Каждый день мы с желанием это делаем, потому что отдаем. Есть отдача, прием, отдача, прием. Это суть нашей как бы, ну, деятельности, отдача, прием. Если мы только берем, превращаемся в скрягу, который всех подозревает, это вот такой замкнутый человек, знаете, в раковине такой отшельник сидит, над золотом чахнет, всех боится. То есть мы только берем, нужно отдавать, чтобы мы были свободными оставались от наших накоплений, знаете, от этих страхов, от этих недоверий. Делаем дары друг другу, помогаем бедным людям, если нужно, делимся знаниями, хорошим настроением хотя бы. Что-то позитивное нужно всегда отдавать. Ведь не то, что входит в человека, оскверняет, говорится, а то, что выходит. Давайте вот на отдачу настроимся, на хорошую отдачу, полезную отдачу. Увидите, у вас никогда не иссякнет ваша энергия.
Знаете, как в фильме «Мимино». Если я буду знать, что ему будет приятно, мне тоже будет приятно.
О, да.
Глубокая мудрость.
Это правда.
Такой вопрос. Что нужно делать, чтобы достичь успеха?
А, смотря какого успеха, да. Вот.
Ну, я думаю, что используется общепринятое понимание успеха, материального достатка, богатства и вот какой-то такой успешной жизни.
Если хотите богатства, нужно попасть на райскую планету. Там много богатства.
Там карты безлимитные, да?
Да, там уже все есть. Все богаты, там нет нищих вообще. Работать не надо, там природа так обогащает. Пожалуйста, у вас там вы все будете в драгоценностях. Но чтобы в рай попасть, нужно тут очень много хорошего сделать. И на самом деле, если здесь вы хотите быть процветающим человеком, в богатстве или в других областях, неважно, в искусстве, что связано, конечно, должны тоже отдавать свои таланты. Нужно иметь таланты и отдавать таланты. Если вы талантливый человек, вы отдаете это все людям, у вас будет и богатство, и слава. Где ваш талант? Вот в чем вопрос.
Похоже, что ответ на следующий вопрос, он здесь рядышком. А вопрос такой. Как стать счастливым?
Это главный талант. Вот это и есть главный талант человека, стать счастливым. Это то, что мы должны научиться с детства. Первый шаг к этому — быть удовлетворенным тем, что вы имеете. То есть счастливым от того, что уже есть сейчас. Вот. И тогда вы сможете правильно это использовать. Есть притча. Идет человек, ничего у него нет. И замечает там, как эта палочка лежит. Он подобрал палочку. Идет дальше. Нашел тыкву, такую уже полусухую. Ну, взял эту тыкву. Еще пошел дальше, нашел кусок проволоки. Посмотрел, соединил все это, получился инструмент. И стал играть, петь. И Так началось развитие. О нем узнали люди, что он, оказывается, такой талантливый человек. Вот как это происходит. Радуйтесь, вы нашли палочку. О, хорошая находка. Вы довольны? Не то, что вот, кругом этот мусор валяется, ничего ценного нет. Возьмите из этого неценного, сделайте что-то ценное. В этом успех.
Мне вспоминается здесь другой анекдот, когда эстонец проезжает по дороге, видит, что валяется ворона, подбирает и со словами «Может быть, пригодится!» кладет в багажник, через год проезжает, выкладывает и говорит «Не пригодилось!»
«Не пригодилось!»
Как бороться с завистью?
Как бороться с завистью? Зависть и ее антоним – слово «любовь». Значит, зависть – это злоба некая. Когда другому хорошо, мне становится плохо. Когда другому плохо, мне легче становится. Это зависть. Вот это симптом зависти. Зависть можно искоренить. Не то, что можно, нужно искоренить. Это главное препятствие к нашим талантам, способностям, развитию человека. Зависть. Это из животного мира она к нам пришла. Мы же биологические существа, да? Это уже часть животного мира, как тело. Зависть там уже есть. И зависть искореняет человек сам, не кто-то, через служение другим, особенно тем, кому мы завидуем. Если мы начинаем служить на благо этих людей, зависть уйдет, сердце очистится. Поэтому, смотрите, все духовные люди, они идут служить. Да? Кто-то медсестрам, там, медбратам служить или что-то должен делать. В самые отвратительные условия, там, где люди болеют, там, плохими болезнями, там, плохие запахи, они идут туда служить. Так они развивают как бы вот это духовное сострадание и духовную любовь, которая не зависит уже от материального состояния человека. Зависть, она материальна, а любовь духовна.
Возможно, вопрос не совсем по адресу. Что мешает зарабатывать деньги?
Возьмем пример нищего. Нищий. Почему он нищий? Ну, главная причина — у него нет достаточно разума, чтобы быть богатым. Знания, образования, разума. Почему у него нет разума? Что случилось с ним? Почему у кого-то есть разум, у кого-то нет разума? Этот человек, разум, функция — различать плохое и хорошее. Он потерял вот это развлечение, что хорошо, что плохо, что грех, что добродетель. Третья причина. А как он потерял это развлечение? Где грех? Здесь все же написано. А он потерял стыд. Перед тем, перед грехом. Для него что грех, что добродетель. А как он потерял стыд? Он стал жадным. Видите? Богатый становится жадным, потом начинает делать грехи, теряет стыд, теряет развлечение, теряет разум, становится бедным, теряет все.
Получается, что жадность мешает.
Не считайте себя никогда нищими. Все равно что-то делайте для других. Это все равно жадность. И богатый жадный, и нищий тоже жадный. Вот в чем дело. Это серьезная проблема. Поэтому, когда нищий и богатый общаются согласно предписаниям священных книг, то есть богатый заботится о нищих, они исцеляются от этих недугов. Оба. Через благотворительность очищается сознание богатого человека, он от жадности избавляется так, регулирует ее. И получая эту милость от богатого, начинает ценить это. Тот человек, который стал нищим, который потерял этот рассудок, начинает ценить эту самую важную вещь — щедрость, да, сострадание, любовь, служение. И он восстанавливается постепенно тоже. То есть богатые и бедные нужны друг другу для исправления этой ситуации.
Александр Геннадьевич, смотрите, вот казалось бы, большинство людей, ну хорошо, не большинство людей, но сейчас магазины полны продуктов. У людей есть возможности путешествовать, открывать для себя что-то новое, развлекаться и так далее. Но, тем не менее, люди несчастливы. Почему люди несчастны?
Получают духовную пищу. Есть пример птицы, которая сидит в золотой клетке. Известный пример. И вот человек, очарованный золотой клеткой, много внимания уделяет клетке. Про птицу забывает. Он чистит эту клетку, чтобы золото сияло. Через несколько дней птица лежит обессиленная при смерти. Вот что происходит. То есть мы не получаем духовной пищи. Или представьте, что у вас есть машина, очень хорошая марка, дорогая, вы мечтали, вы приобрели. И теперь вы ухаживаете за этой машиной, а сами забываете поесть. Пример. И наступает момент, когда вы даже протереть стекло этой машины уже сами не можете, даже за машину ухаживать не можете, потому что вы-то живое существо в этом теле. Где пища? Не хлебом единым жив человек. Где эта духовная пища? И кто вообще понимает вот это слово «духовная пища»? Что это такое вообще? Где питаться духовно? Это должна быть очень чистая, божественная любовь, которая дает нам всегда силы. Несметные силы приходят. Знания раскрываются в человеке. У нас столько заложенной энергии нераскрытой. Как говорят психологи, 10% всего использует человек в течение жизни свои возможности. Я не согласен с этим лично. Я думаю, что и проценты многие люди не используют, большинство. 10% это будет великая личность уже, если он 10% использует. Если он хотя бы 2-3% использует, он будет выделяться из общей массы людей. По моему мнению, около процента максимум сейчас люди обычно используют своих возможностей. А где же 99% все остальные? Он спит. Он просто спит и галлюцинирует. Пойду туда, буду счастлив, буду счастлив, куплю машину, буду счастлив. Но нет. Нет этого ничего же. Ну, это же факт.
Да, к сожалению. А как понять, что рядом с тобой твой человек?
Любой человек мой. И там, где есть служение и забота. Любой. С любым человеком можно жить.
То есть неважно, касается это отношений как дружеских, так и, скажем, любовных отношений, там, в семье, с кем построить жизнь, да?
Да. То есть, как на Востоке, говорит, сначала женись, потом влюбляйся. Но это искусство, да.
Ну, кстати, я где-то читал, что такие браки, они более долговечные.
Конечно.
Когда они за тебя решают. Хотя нам сейчас, ну как нам, многим людям сейчас это сложно понять. Надо проверить сначала.
Нас кормят неправильной пищей, а сами пищу мы не производим. Мы стали зависимы от производств. Идеологических производств, экономических производств, политических производств. А мы сами должны вырабатывать свою пищу. Сами должны понимать смысл жизни. Должны стать самостоятельными. Нас кормят, как вот, знаете, на конвейере. Искусственный интеллект, вот тебе это надо, нажми кнопку, набери, будет тебе это.
К весне заколем.
Сам попытайся понимать жизнь, сам себя попытайся осознать. Вы как в инкубаторе нас выращивают, а зачем, никто не знает.
А если у мужа или жены нет высшей цели, то может один или другой каким-то образом повлиять или направить?
Конечно, конечно, да. Если есть взаимное уважение, несомненно, это случится. Если кто-то в семье сердцем принимает, скажем, духовность сердцем, то близкий человек, он же поймет это, что это сердце. Как запретишь сердцу? Он же поймет, если он близкий человек, если он не эгоист стопроцентный, да, скажет, нет, выбросьте сердце, это невозможно. Если духовность, смысл попадает в сердце, вы не можете оттуда искоренить его ничем. Никакими страхами, ничем это невозможно. Поэтому близкие люди, они должны быть чуткими в этом плане, что в сердце человека, если в сердце, то надо уважать.
Какие есть пути, пардон, еще раз, какие есть шаги на пути к себе и как понять, то ли ты дорогой идешь?
Нужно руководство. Как говорят мастера, что человеческое тело – это очень тонкий инструмент. Он сложнее вот компьютерной техники, допустим, или то, что мы сейчас пользуемся. И мы, когда берем компьютер, мы же берем инструкцию, а человеческое тело намного порядков вообще трудно представить, насколько это сложный инструмент. А где инструкция? Надо читать книги, которые описывают это. Есть священные книги, которые описывают, что такое человек, кто такой Бог, какие отношения между ними. Вот что такое человек. Его на уровне Бога рассматривают. Там его мир. Его мир, мир Бога и мир человека – это один мир.
Знаете, я в какой-то момент стал осознавать, что ты, когда приобретаешь холодильник, телевизор или что-то еще, тебе дают руководство по эксплуатации. Но так получилось, что когда мы родились, нам руководство по эксплуатации к жизни не дали. И я говорю, что вот веды являются как раз той самой инструкцией. Вот так делай, спина болеть не будет.
Ну, нам дали какое-то простое руководство. Там выйди, сам посмотри, говорят. Вот главное выйди, а там сам увидишь.
Там разберешься.
А там что он увидит? Магазин увидит, завод увидит.
А какие главные законы Вселенной?
Главный закон Вселенной?
Главные?
Смерть. Это же материальная Вселенная. Здесь главный закон — это смерть. Как ни крути.
Что мы все точно умрем.
Все точно. 100% смертность видите, вы всех.
Единственная гарантия в этой
жизни. Это главный закон. И что же движет, какой закон движет этим миром? Ну вот страх смерти движет и желание, материальное вожделение вот это вот. Это два главных правила. Страх гонит человека что-то делать. Страх быть голодным, страх быть одиноким, страх быть больным. Поэтому он должен что-то делать для этого активно. И исполнять желания своих чувств, вожделения. Это нужны мужчины, женщины, нужны продукты, нужны кровь, мягкие постели, комфорт. Это два главных закона материальных. Но все идет к смерти, этот путь. Это путь смерти.
Там как раз следующий вопрос был рядышком. А если в жизни все хорошо, стоит ли беспокоиться или просто благодарить Бога?
Это как посмотреть, все ли хорошо на самом деле.
С какой стороны посмотреть?
Мы только что о смерти говорили. Если вы это понимаете, как вы можете считать, что все хорошо? Ведь мы же все при смерти. Это было бы хорошо в каком-то смысле, если бы я не был душой. Ну, умер навсегда, и какие проблемы? Ну, все. Ну, страданий нет, меня нет. Ну, решение проблем всех, да, уничтожить этот мир, и все, и нет проблем. Но поскольку я-то вечное живое существо, вот, тут возникает проблема. После смерти куда я дальше пойду? Вот в чем дело. Я же не хочу стать собакой или свиньей. Если мы понимаем реинкарнацию и вот эти законы, как можно сказать, что у меня сейчас все хорошо? Все не может быть хорошо. Просто сейчас мне хорошо. Я могу согласиться с этим. Я согласен вот так жить, потому что мне хорошо, солнце светит, еда есть. Люди хорошие вокруг меня, дети нормальные, деньги есть. Ну, жить же можно. В этом смысле я соглашусь, что на данный момент жизни я могу сказать, что мне сейчас хорошо. Но мне нужно решить и другие проблемы, которые меня ожидают.
Почему люди хотят власти?
Власть — это представитель могущества человека. Человек стремится к могуществу, он хочет стать Богом. Может быть, вы не знаете об этом, но каждый человек хочет стать Богом. Мышка хочет стать кошкой, чтобы не бояться кошек. Кошка хочет стать собакой, чтобы не бояться собак. Собака хочет стать тигром, а тигр хочет стать Богом над всеми, главным лицом. В каждом человеке заложен этот механизм имитировать Бога, побеждать других, доминировать над другими. Над слабыми все будут доминировать, будут эксплуатировать. Такая тенденция. Потому что нет любви, есть вот эта зависть, это материальная природа. А духовные как бы люди и Писания утверждают, что нужно изменить, нужно дать любовь младшему, сострадание и заботу. Нужно подружиться с равным, не нужно конкурировать. Нужно быть послушным старшим, кто нас превосходит, любить их. И любовь, она преображает эти отношения, видите, в служение ценно. А зависть — это конкуренция. Старших мы отвергаем, с равными мы сражаемся, младших эксплуатируем. Так мы все страдаем.
Я слышал, не знаю, насколько авторитетно это было, что душа попадает в материальный мир из-за зависти к Богу.
Да. Да. Она хочет здесь сама стать Богом, действительно. Зачем? Если Бог уже есть.
Из-за зависти.
Да, и нам нужно, да, важно понять, что зависть — это не двигатель как бы счастья. Зависть ведет к страданию. То есть нужно понять такую вещь, вот эту разницу. Не нужно думать, что зависть приведет к развитию или жадность приведет к развитию. Возможно, наша гордость и жадность, она тоже стимулирует нашу жизнь. Да? Мы хотим большего, еще большего, еще большего, но при этом жадность и зависть тоже усиливаются. Вот в чем дело. Ведь и богатые люди тоже не удовлетворены. Остается жадность и зависть все равно. Ее невозможно удовлетворить никаким количеством богатства, оказывается. Это путь бессмысленный. А та там, где речь о Боге и маленькой душе, и великом Боге, то в любви эта разница, она исчезает практически. «Я и Отец одно», — говорил Иисус Христос. В любви какая разница, кто Господин, кто слуга, и тот, и другой служит друг другу, и тот, и другой.
Этот мир спасет только любовь. Какая высшая цель у женщины?
Если о женщине, какие ее роли? Вдохновлять. Это вдохновляющая сила мира, говорится женщина. Своей чистотой, целомудрием и своей как бы внутренней тонким чутьем, предвидением. Женщина – это маг по природе. Это считается самая чувствительная часть творения, или, как говорится, пальцы мира женщины. И кроме этого, еще сравнивают с огнем, а мужчину с маслом. Если масло и огонь соприкасаются, огонь начинает расширяться. То есть она вот вдохновляет к расширению, к развитию. Женщина-материалистка, она к материальному развитию стимулирует, а духовная женщина к духовному развитию стимулирует, вдохновляет. У пророка Мухаммеда сколько было жен, смотрите, он вдохновляли женщины и благовония, как он говорил. Но целомудренная женщина.
А считается ли служение Богу, если человек не посещает храм, но в его жизни присутствуют мантры и молитвы?
Да, да. Не нужно думать, что только в храме служение Богу. Кто-то мне сказал, я не читал это в Евангелии, но кто-то сказал, что есть еще другие источники, где как будто бы Иисус это сказал, что почему вы ищете Бога в храме? Поднимите камень на дороге, и вы его увидите. То есть повсюду, повсюду. И что-то сходное сказал, сейчас пауза, да, сказал Иоанн Креститель. Когда его критиковали первосвященники, он же изобличал вот Ирода, критиковал его. Они боялись, что он это делает. Они сказали, почему ты нас критикуешь и царей критикуешь, а мы дети Авраамовы, мы же наследники Авраама, мы священники. Мы главные как бы люди, да, вот культуры и религии, представляем Бога. А он кричал на них, Иоанн говорил, что вы так гордитесь, что вы дети Авраамовы, Бог себе может детей сделать из этих камней вообще. Сходное что-то сказал, видите, то есть он видел Бога повсюду. И Шапанишат говорит, что это видение, высшее духовное видение, когда мы видим Бога повсюду, во всем. Это высший уровень развития.
А какие есть вопросы для самопознания?
Вопросы за самопознание. Нам нужно знать, как устроен человек. Вот эти вопросы очень важны. Как устроен мир. Что такое сверхсознание в этом мире и что такое сознание обычное в этом мире. Нужно познать, что такое время, как оно циклирует, что такое время. Нужно познать деятельность, искусство деятельности. Это главный вопрос.
Благодарю. И заключительный вопрос. По какому принципу человек выбирает духовного учителя?
На основании Писания нужно это сделать. Не думайте, что любой умный или мудрый человек может стать духовным учителем. Нет, духовный учитель он должен быть в цепи преемственности обязательно. То есть дух передается по цепи ученической преемственности, как, например, от электростанции есть проводники, которые передают электричество, трансформаторы и прочее. Должен быть главный источник. Это Бог, от Бога идет линия. Четыре сампрадая существует. Либо от пророков. Но должны передаваться точно в цепи преемственности. Если мы хотим получить духовное знание, то его можно получить только от Бога. По цепи преемственности это будет духовный учитель. Нужно знать формально эти линии, вот, по которым приходит духовное знание. И уже там можно выбирать сердцем, слушая духовного учителя, выбирать сердцем, что мне близко, да, вот кто мой духовный учитель. Тот, кого я слушаю, мне хочется делать то, что он говорит. Я в сердце чувствую отклик. Я чувствую, что это важно, это для меня очень хорошо. Я чувствую, что он меня не эксплуатирует, меня вдохновляет, он меня уважает как личность, он меня видит духовными глазами, он сострадает мне, он готов ради меня жертвовать собой. Это мой духовный учитель, мой духовный отец.
Благодарю вас за интервью. Спасибо всем, кто нас смотрел, за эти вопросы, за вовлеченность людей. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое.
Спасибо всем.